Читаю текст Священного Писания, который записан в Евангелии Матфея, и порассуждаем сегодня на этот прочитанный текст. Первая глава Евангелия Матфея. Прошлое воскресенье мы читали также с этой первой главы Евангелия Матфея, но мы читали сначала 17 стихов. Сегодня мы прочитаем дальше с 18 стиха и до конца. Первая глава Евангелия Матфея с 18 стиха. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына и наречет имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил так, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Итак, праведность Иосифа, мужа Марии, от которой родился наш благословенный Спаситель. При поверхностном чтении Евангелия, как я уже говорил о рождении Господа нашего Иисуса Христа, может нам показаться очень скучным начало этого повествования. Сколько самых разных имен мы с вами в прошлый раз прочитали. И, наконец, мы дошли, 17 стих. Дошли до Иосифа, мужа Марии, как тут сказано. Итак, 16-й. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Так вот, казалось бы, достаточно, но нет, нет. Если Иосиф не был причастен к рождению Иисуса Христа, то зачем ему уделять столько времени на страницах Священного Писания? Однако, заметьте одну очень важную деталь, что Священное Писание показывает, что приход в мир Господа и Спасителя Иисуса Христа был не спонтанным решением Бога, абсолютно нет. Он был задуман прежде вековых времен, прежде создания мира. Так вот, и имя Иосифа тоже не случайно. Господь позаботился, чтобы рождение его сына, рождение Иисуса Христа, не только внешне выглядело вполне законным, как мы видим сейчас, но чтобы он воспитывался также и в семье святой, праведной и благочестивой семье. Именно таким человеком праведным и благочестивым был Иосиф. Конечно, воплощение Бога – это великое благочестие, тайна. И никто этого не может объяснить. Если мы не можем знать ни путей Духа в формировании простых людей, ни того, как они формируются в чреве женщины беременной, то тем более мы никогда не сможем понять и объяснить, как благословенный наш Спаситель был сформирован во чреве Марии. Но давайте мы обратим внимание на дополнительные штрихи и краски, которые дает нам Священное Писание. Я уже когда-то говорил на эту тему, что в Священном Писании есть главные мысли, есть второстепенные. Но это не означает, что если второстепенные, то ими можно пренебречь. Если второстепенные, то они не богодухновенные. Абсолютно нет. И второстепенные мысли так же важны и так же богодухновенны, как и главные мысли, но второстепенные даются в Священном Писании для того, чтобы мы поняли лучше и яснее главное направление и главные мысли. Вот как говорится, и они также важны. И поэтому, дорогие мои, давайте мы обратим также внимание на второстепенные личности Священного Писания, о которых повествует нам Слово Божие. Раз они записаны, если они есть в Священном Писании, то это тоже очень важные личности. Для чего? Для того, чтобы мы чему-то учились у них для нашего духовного роста. Итак, первое, давайте мы обратим, праведность Иосифа. Мы прочитали здесь. Итак, Иосиф, муж ее, то есть Марии, будучи праведен. Как получилось так? И что это значит праведность? Священное Писание, оно по-разному формирует, что значит быть праведным и что значит праведность. Ну, давайте мы посмотрим конкретный библейский пример. Праведность Иосифа. Что это значит? Первое, на что обращаю внимание, давайте мы посмотрим на то, как мыслит праведный человек, на его мышление. Почему? Потому что с мышления начинается все остальное. Вы помните, что нам повествует Священное Писание, притчи Соломона в 23 главе, 7 стих. Здесь очень важные слова. «Потому», 7 стих, «каковы мысли в душе его, таков и он». Вот что оказывается. Не только дела, но каждый из нас, находясь в присутствии Божьем, не я об этом говорю и не мне об этом судить. Вы можете сами судить себя. «Каковы ваши мысли, таковы вы на самом деле». Тут уж никуда не денешься, тут уж перед Богом не сыграешь роль благочестивого человека, потому что каковы мысли человека, таков и он. Итак, посмотрите, Иосиф решил создать семью. Он глава, его невеста благочестивая, богобоязненная девочка, она известная во всем городе своей порядочностью, своим благочестием, они уже обручены, осталось только формальное сочетание, и все, больше ничего. У него свой бизнес, он плотник, и вдруг для Иосифа, который решил создать семью, и вдруг потрясающая новость, все перевернулось вверх ногами, пошло кувырком. Что такое? Он узнает новость. Его планы рушатся. Не хочется верить, но оно так и есть. Мы читаем, что по обручению матери ее Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Я не знаю, как бы каждый из нас прореагировал бы на подобную новость. Но была ли борьба в сердце Иосифа? Я думаю, что была, как у каждого нормального человека при подобном явлении, тем более, что такого никогда в практике, мировой практике, никогда ничего подобного не совершалось от Духа Святого, чтобы кто-то зачал. Но сколько бы я вам ни говорил, и сколько бы другие проповедники ни рисовали картину внутренней борьбы Иосифа, какие бы эмоциональные краски мы не употребляли для того, чтобы показать его возмущение, его борьбу и тому подобное, я могу сказать вам одно. Почему-то Писание абсолютно ничего об этом не говорит. Ни о какой внутренней борьбе, ни о каких эмоциях, ни о каком возбуждении не говорит. Так почему сегодня описание евангельских событий не удовлетворяет многих христиан, им хочется что-то добавить, потому что это им не удовлетворяет? Почему в христианстве для передачи этих событий сегодня так много употребляется то, чего нету ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете? Самые различные краски, самые различные добавления и тому подобное. Почему? Если уж Иисус Христос нес крест, так нам хочется добавить краски, как Он был изможденный, как Он был обессиленный, как Он падал под тяжестью креста. Но заметьте, Писание ни единого слова не говорит об этом. Если уж мы говорим, что Иисусу Христу забивали гвозди, то обязательно какие? Полированные или ржавые? Обязательно ржавые гвозди забивали, как будто бы есть разница, какие гвозди забивают в руки и в ноги, ржавые или полированные. Вот так мы любим, мы хотим как-то больше какое-то эмоциональное чувство, еще что-то. Но почему-то Евангелие игнорирует эти краски. Почему-то Евангелие абсолютно ничего об этом не говорит. Вот эти человеческие потуги как-то возбудить эмоции, эмоции, эмоции. Иосиф – муж праведный. Конечно, сообщение Марии не вмещалось в голове праведного человека. А у кого из нас оно вмещается? Да, мы верою приняли, потому что так написано в Евангелии. Но кто может объяснить этот случай? Это тайна Боговоплощения. Но Писание обращает внимание, Иосиф был муж праведный. Поэтому праведники нашего богослужения – сравнивайте себя с праведным человеком. Это эталон праведности. Так вот, в чем заключалась праведность Иосифа? Посмотрите, чем наполнено сознание праведного человека, когда он услышал эту сногсшибательную новость, которая перевернула все его планы. Проследите свою праведность, сравните свою реакцию, когда вы заметили, что кто-то не так поступил. Какова ваша реакция? Вы праведники. Как вы реагируете, когда кто-то пришел в собрание не в той одежде, как вы привыкли видеть? Какова ваша реакция? Или вы увидели, что кто-то там где-то что-то подцепил не там, где оно нужно? Какова ваша реакция? Какова ваша реакция, когда вы увидели, что кто-то находится не в молитвенном доме, а где-то шатается за дверями молитвенного дома? Какова ваша реакция? Если мы праведные люди, то есть это не просто написано для удовлетворения нашей любознательности, для расширения нашего кругозора. Иосиф был муж праведный. Сравнивайте свою реакцию, потому что ни у кого из нас не было подобной новости, какую услышал Иосиф. Поэтому нам нечего сравнивать, скажем, свои какие-то новости, то, что мы слышим, она совсем не в сравнении с тем, что переживал Иосиф. Но посмотрите на праведного этого человека. Какие его мысли, какова его реакция? Что, Иосиф сразу начал громко возмущаться? Да как это ты могла, да как ты допустила и тому подобное? Недовольство мы видим в Иосифе. Ропот мы видим в Иосифе. Иосиф побежал выяснять к родителям Марии, куда вы смотрели. Абсолютно ничего. Посмотрите, каковы мысли праведника, если он видит кого-то неправильно поступающим или согрешающим. Тем более, что Мария не согрешила в этом. Хотя он не понимал, как это могло случиться. Посмотрите, праведники 21 века, какова реакция Иосифа, и наша реакция подобна этой реакции, или же наша реакция совершенно другая. Они где-то там за стенами молитвенного дома, нет, их надо пригнать сюда и цепью приковать, чтобы он сидел или она сидела тут, все собрание. Посмотрите, что делает. У него мысль, как помочь Марии. Такова наша мысль, когда мы видим что-то неправильное. Как помочь этому человеку выйти из затруднительного положения? Как спасти этого человека? Как не отвергнуть даже отверженного людьми? А как привлечь этого человека? Как сделать так, чтобы позор не коснулся этого человека? Как сделать так? Почему? Потому что по закону Моисея, вы читайте Второзаконие 22 глава, прочитайте там, что ожидало Марию, если бы он объявил это всегласно. Ее ожидала смерть. Похож ли дух Иосифа праведного на дух его праотца Иуду? Вы помните, такой сын был когда-то Иакова Иуда, и когда его невестка забеременела. Вы помните эту историю? Так вот, когда ему сказали, вот твоя невестка забеременела, вы помните реакцию Иуды? Прочитайте, это написано, Бытие 38 глава, 24 стих. Слушайте, дух праведника. Иосиф ветхозаветний праведник, Иуда ветхозаветний праведник. Но заметьте, их реакция совершенно противоположна. Слушайте, что говорит Иуда. Выведите ее, и пусть она будет сожжена. Вот сегодня реакция, подавляющая большинство праведников 21 века. Не с целью помочь, не с целью как-то сделать этому человеку так, чтобы привлечь, чтобы в действительности этот человек мог почувствовать, что он попал туда, где его любят, где заботятся о нем, где желают спасти его. А наоборот, чтобы показать ему, что тебе тут делать нечего, потому что тут святые люди, поэтому не подходи ко мне близко, вот там за порогом можешь стоять. Но в обществе с нами я слишком свят для тебя, чтобы ты тут находился вместе со мной. Выведите ее и сожгите ее. А почему она забеременела, помните? Потом Иуда спохватился. Вот наша праведность. Более того, дорогие, посмотрите на Иосифа праведного, как он намеревался отпустить Марию. Вы слышали? Мы читали. Как? Тайно. Никто не знал, чтобы об этом. То есть он решил ей дать разводное письмо, не указывая причину, взять на себя ее позор. А это имел право каждый израильтянин. Не удался борщ, который она варила, и он имел право ее дать ей разводное письмо. Хотя, правда, израильтяне борща не варили в то время. Но что-то другое. Так вот, о чем это говорит, братья, дорогие сестры, праведник, сколько сочувствия, сколько сострадания было в сердце Иосифа к своей невесте. Отпустить тайно. Братья, дорогие, нам нужно научиться у Иосифа осмотрительности в наших решениях, в наших словах, в наших отношениях к тем людям, которые, может быть, не так ведут себя, как бы нам хотелось бы, не так одеваются, как нам бы хотелось бы, может быть, они не так говорят и еще что-то. Нам нужно научиться у Иосифа вот этой сострадательности к этим людям и не делать скоропостижных выводов и не говорить, как говорил Иуда: «Выведите ее». Вот оно о чем говорит нам Священное Писание. Иначе мы можем попасть в очень непредсказуемые обстоятельства. Посмотрите на еще одного неосмотрительного праведника. Приходит к нему однажды пророк, всем известный в Израиле пророк. Приходит, постучался к нему в двери, все. Давид открывает ему двери, приходит к нему. Они себе начинают вести диалог. И вот пророк ему начинает рассказывать: «Ты знаешь, Давид, я тебе расскажу одну историю. Было два соседа, один был богатый, у него было овец, стада, множество стад было. А другой был бедненький, имел одну овцу всего, как дочь она у него была». И что он говорит? Пришли к богатому гости. Ему жалко было свою овцу, и он тогда пошел, кого взял? У этого бедничка забрал последнюю овцу. Вы помните реакция праведника? Достоин смерти. Братья, дорогие сестры, будьте очень осмотрительны в реакции, когда вы видите что-то не то, иначе вы можете попасть в неприятные истории, в неприятную ситуацию. Достоин смерти этот человек. Вот реакция Давида. Что сказал пророк? Ты этот человек. Посмотрите на Иосифа. Какова реакция? О чем он мыслит? Он думает, как бы помочь Марии. Он думает совершенно об ином. Поэтому посмотрите, что нам говорит Писание. Галатам 6 глава. Апостол Павел пишет церкви верующим: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, что он говорит, делайте? Исправляйте». Как? Позвать его на комитет, очистить хорошо? Вы, духовные, исправляйте таковых в духе кротости, наблюдая каждый за кем? За собой прежде всего. Для чего? Чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга. Посмотрите, о чем говорит апостол Павел. В вашем мировоззрении, в вашем мышлении, когда вы видите нечто подобное, должно быть чувство сострадания, соболезнования, сочувствия. Вот оно что. Почему? Павел пишет Тимофею, потому что цель увещания: Тимофей, служитель, мой заместитель, теперь ты берешь в руки это управление. Так вот, знай, Тимофей, что цель увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, не лицемерной совести. И дальше, заметьте, он пишет, что некоторые увещатели уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, то есть желая наставлять других людей, но не разумея то, что они говорят, не то, что они утверждают. К сожалению, очень много сегодня таких есть нравоучителей, которые наставляют, учат, якобы они за святость, за праведность, но не понимают сами то, что они говорят, не то, что утверждают. Второе, на что обращаю внимание. Итак, мы прочитали первое. Итак, в чем заключалась праведность Иосифа? Началось все начало в его правильном мышлении. К чему ведет мышление? Второе. Посмотрите, действие праведного Иосифа, 24 стих. «Встал от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел». Итак, праведность Иосифа в богословском понимании Я думаю, что если бы я вас спрашивал сегодня, что такое праведность, то вы все ответите правильно в богословском понимании, то есть в догматическом понимании. Так вот, в богословском понимании праведность – это то, что имеет отношение к Богу, по отношению к Богу. Но есть еще вторая сторона праведности – это нравственное понимание. Что значит нравственное понимание праведности? Это наше отношение к ближним, то есть наше отношение к Богу в догматическом понимании выражается в правильном понимании отношения к ближним. Другой реакции не может быть. Какой выход из сложившейся ситуации в данном положении для Иосифа? Брак распался. Да? Все пропало. Встал от сна. Что он делал? Он поступил, как повелел ему ангел. Во всем мире сегодня, сестры, дорогие братья, сегодня во всем мире семья, как институт, она атакуется страшной силой. Все силы ада сегодня атакуют семью. Разводы, аборты, своеволие супругов, своеволие детей, безнаказанность, государственные законы. Сегодня все эти силы адские кем возглавляются, когда атакуется семья как институт? Лучшие мировые университеты возглавляют, стоят в атаке, на острие этих атак стоят. Сегодня президенты стоят во главе этих атакующих бесовских сил, которые атакуют семью. Так вот, оказывается, здоровая семья – это здоровое общество. А здоровая семья, здоровое общество – это здоровая церковь. А здоровое общество – это здоровое государство. Это то, что сегодня люди, которые называют себя гражданами страны, но они не любят государство. Почему? Потому что они упразднили институт семьи. Поэтому не ждите благословения от государства, не ждите силы от государства в том смысле, когда атакуется семья. Сегодня упразднено понятие «семья» – это союз одного мужчины и одной женщины. Неправильно говорят сегодня. Все это понятие изжило себя. Так вот, семья атакуется. Но я хочу сказать вам, что семья может быть инструментом в руках Божьих, которая открывает двери в вечные обители, в Царство Небесное, но и семья может быть сегодня инструментом в руках дьявола, который открывает двери преисподней, и тогда они все туда идут. Иосиф подвергся очень большому испытанию. И однако после объяснения ангела он беззаговорочно повиновался Богу. Он не был свидетелем разговора ангела с Марией. Он не видел никакого знака от Духа Святого, от которого Мария зачала. Вот вам пример, где искать выход из сложившегося положения, когда какие-то возникают проблемы то ли в семье, то ли в обществе, то ли в церкви. Вот вам пример. Праведный человек не в судах, не в разводе, не в обоюдном обвинении, а в полном повиновении Слову Божьему. Вот выход из положения. Иосиф, муж праведный, он встал от сна и поступил так, как сказал ему ангел. Все разрешилось. Все страхи, все переживания, все разрешилось. И это не единственный случай. Заметьте, если вы читаете Евангелие, вы заметите, что сколько раз ангел являлся Иосифу. три раза и один раз имел откровение. По всей видимости, это тоже ангел. И каждый раз у него не было никакой проблемы с послушанием Богу. Вот вам выход из сложившейся ситуации. Ни разу никакого не было противостояния, нету. Сказал ему ангел: прими Марию твою, не бойся. Он встал и поступил, как сказал ему ангел. Сказал ему ангел: Иосиф, встань, возьми Марию, жену твою, беги в Египет. Он встал и пошел, и побежал. Сказал ему ангел: в Египет, возвращайтесь назад. Он сделал то же, пришел в пределы свои, и ангел ему сказал откровение, куда, где он должен был поселиться. Послушание Богу. Итак, праведность Иосифа по отношению к Богу – это в догматическом понимании праведно. Но эта праведность в богословском понимании, она находит свое выражение – отношении к ближнему человеку. Вот где находит выражение наша праведность. Третье. Благоразумие праведного Иосифа. Что это такое благоразумие? Что это еще такое? Благоразумие. Это житейская мудрость. Благоразумие. Это житейская мудрость в словах, в поступках, в действиях. Смотрите, уже с самого начала благоразумие, то есть рассудительность. Он знал свою невесту, он знал, что она благочестивая, богобоязненная девушка, доброго и кроткого нрава. Он это знал, но не понимал случившегося, как могло такое случиться. И поэтому, хотя он не понимал, но скандала не поднял. Он не начал разглашать, он подумал. Писание нам сегодня говорит: братья, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как разумные. Благоразумие никогда не характеризуется импульсивностью. Оно не зависит от обстоятельств жизни. Оно всегда обдуманно, потому что благоразумный человек – это человек воздержан. И потому, прежде чем что-то сделать, благоразумный человек, как ими говорит русская пословица, «семь раз отмерь, один раз отрежь». Благоразумие – вот чем характеризуется. Благоразумный человек – это человек, который обуздывает беспорядочность и склонность к импульсивным действиям. Давайте мы посмотрим притчи Соломона, 19 глава. Что здесь говорит нам Священное Писание? 11 стих. Благоразумие человека делает человека медленным на гнев, вот о чем. Это благоразумие. Дальше. И слава для него быть снисходительным к проступкам, не к добрым делам. Это благоразумие. Посмотрите Новый Завет, о чем нам говорит Иаков в своем послании, 1 глава, 19 стих. Послание Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев». Благоразумие. Иаков праведный, он благоразумный человек. «Откуда ты знаешь, Иаков? Ибо Иаков знал», то есть не Иаков, Иосиф, «ибо Иосиф знал». Гнев человека не творит правды Божией. Импульсивность – это не характер благочестивого и праведного человека. Так вот, благоразумие никогда не характеризуется импульсивностью. Мы должны понимать это. Очень часто верующие люди Кто-то приехал, начал красноречиво что-то рассказывать, красноречиво что-то объяснять, говорить, как там детей вытаскивали из люков и тому подобное, и тому подобное. И вот импульсивность, которая далека от разумности и благочестия. Так вот, посмотрите, Павел знал об этом, и он пишет в послании к Коринфянам, 2 глава, мы читаем с 11 стиха. Коринфяне, они страдали, коринфяне. Почему? Потому что они не доверяли апостолу Павлу, а они жили импульсивной жизнью. Так вот, 2 глава, смотрите, 2 послание, 11 глава, 7-8 стих. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безвозмездно проповедовал вам, коринфяне, Евангелие Божие, другим церквам я причинял, издержки получая от них?» А дальше, смотрите, тут же он говорит, 20 стих, «Вы терпите, когда вас порабощает кто-то, когда кто-то вас объедает, когда кто-то вас обирает, когда кто-то превозносится, когда кто-то бьет вас в лице». Вот кто были коринфяне. Люди далеки именно от этого благоразумия. Так вот, Иосиф был человеком благоразумным, в заботе. Посмотрите, он в Вифлееме. Все гостиницы заняты, нигде нету места, когда он приехал со своей женой, туда ей уже нужно рожать. Казалось бы, все, Иосиф начнет возмущаться, Иосиф еще что-то. Он оказался на улице, его здесь никто не ожидал в Вифлееме. Но благоразумный человек, тем не менее, он не остался на улице, он использовал самую, что ни есть, неблагоприятную возможность, но использовал ее благоразумие. Он не паникует, благоразумный человек, не впадает в панику. Смотрите, он возвращается с Египта, здесь же Евангелие Матфея, 2 глава, мы читаем 19 стих. «По смерти Ирода, се ангел Господень во сне явился Иосифу в Египте, говорит, встань, возьми младенца и матерь, и иди в землю Израилеву». И когда он пришел в землю Израилеву, 22 стих, услышав же, что Архилай царствует в Иудее, вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получивший во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. Кто его направил туда? Бог направил туда. Почему? Потому что он, будучи человеком благоразумным, он заботился о безопасности своей семьи. Ему не безразлично было, в каком положении окажется его жена и его сын, благоразумие. Мелочь? Нет. Это благоразумие. Это характерная черта. Поэтому благоразумный видит беду и укрывается. И последнее, на что обращаю ваше внимание, праведность Иосифа, преданность Богу. Вот чем характеризуется, вот что подводит черту праведности нашей, праведности Иосифа. Преданность Богу. Что значит преданный? Преданный Богу – это преданный Его Слову. Кто верный и благоразумный рад? Помните, кто верный и благоразумный домоправитель? Кто? Которого Господин поставил. Читайте 24 глава Матфея, 45 стих. «И блажен тот раб, которого Господин, вернувшийся, пришед, найдет его поступающим так, как он дал ему указание». Он дал ему инструкцию и сам уходил. И поэтому, что значит праведный? Это тот раб, который принял эту инструкцию и живет в соответствии с инструкцией его господина. Какова инструкция для нас дана Богом? Вот она инструкция. Поэтому праведный тот христианин, который живет в соответствии с инструкцией Слова Божия, который принял эту инструкцию, принимает эту инструкцию. Откуда он знает, как ему поступать? Человек, преданный Богу, любит его Слово. Поэтому Писание говорит, да не отходит книга закона сего от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. И тогда ты будешь поступать, помните, как написано? Благоразумно. Вот она, характерная черта праведного человека. Благоразумно. А безрассудство что-то такое? Это синоним или антоним по слову благоразумие и безрассудство. Это слово совершенно противоположно этому. Почему безрассудство? А потому что апостол Павел пишет послание Римлянам, первая глава, посмотрите, безрассудно. Почему? Почему? Так как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное их сердце, что они отвергли Слово Божье. Они посчитали авторитет своей мудрости выше авторитета Божьего, выше авторитета Слова Божье. Как я сегодня слышал одну проповедь, когда тоже в одной же церкви встает один мудрый человек, пожилой брат, когда они рассуждали о Слове Божьем, и он встал и говорит, сестры, дорогие братья, Библия Библией, а жизнь жизнью. Правда, мудрый человек, да? Вот так сегодня большинство христиан, Библия, Библия, они двойные люди, два стандарта. У них одна инструкция, когда они в Дом Божий приходят, и совершенно другая инструкция, когда они находятся вне дома. У них совершенно инструкция, когда они в школе находятся, и совершенно иначе инструкция, когда они дома, когда они в церкви, совершенно отличается. То есть Библия остается Библией, но в разном положении я ее по-разному трактую, по-разному принимаю. Преданный, праведный человек, он преданный Писанию, преданный Слову Божьему в любой ситуации, в любом положении, в любом состоянии. Слово Божие превыше всего, и поэтому да не отходит книга сия. Почему многие праведники попадали в безрассудные положения? Потому что отвергли Слово Божие. Почему Саул потерял все то, что он имел? Потому что пренебрег Словом Божьим. Почему Давид претерпел такие бедствия? Почему? Потому что Писание говорит, Давид поступил безрассудно в одном положении. Почитайте, 1 Паралипоменон дома, 21 глава. 1 Паралипоменон, 21 глава. Почитайте, почему написано, Аса был такой царь Иудеи, и Писание говорит, ты поступил безрассудно. Вторая Паралипоменон, 16 глава, безрассудно. Почему? Потому что отверг Слово Божие, пренебрег Слово Божие. Библия Библией, Слово Божие Словом Божьим, но в данной ситуации я должен находить какой-то другой выход. Итак, заканчивая это, я хочу сказать, что его благоразумие, его праведность, его преданность заключалась в чем? Мы читаем Евангелие Луки в том, что Иосиф, он каждый год, вторая глава Евангелия Луки, каждый год ходил на поклонение с семьей Иерусалим. Это 100 километров от Вифлеема. Представьте себе пешочком с семьей, с малыми детьми. И это путешествие на Пасху, когда они шли. Сколько дней Пасха длилась в Израиле, когда они праздновали? 7 дней. По крайней мере, 3 дня ему, как с семьей, нужно было пешком идти в Иерусалим и назад. По крайней мере, 2 недели каждый год он тратил. Кем работал Иосиф? Какова его специальность была? плотник – это тяжелая физическая работа, нелегкая работа. Неужели, Иосиф, тебе не хотелось где-то поехать отдохнуть и все вместе с семьей избавиться? Нет, он был человеком, преданным Богу. Он знал, что самый лучший отдых – это у ног Господа Иисуса Христа. Это в доме Его, в доме Божьем, как Его праотец. Ты, Иосиф, сын Давида, о чем твой отец просил? Одного просил я, чтобы пребывать мне во все дни жизни моей. Где? В доме Господнем. Вот она праведность, вот она преданность Господу. Представьте, проверьте себя, где вы больше всего любите бывать? Куда вы больше всего любите ехать, идти? Где вы тратите время свое больше всего? В каком месте? И тогда окажется, насколько вы праведны или же насколько безрассудны. И поэтому, заканчивая, то я хочу сказать, что Бог не был посрамлен. Место для его сына было подготовлено в доме Иосифа и Марии. Дал бы Бог, чтобы и мы были подобны этим праведным людям, чтобы и в нашем доме, и в нашей семье, и в нашем сердце было место для нашего Господа Иисуса Христа, и чтобы Он не был посрамлен, поселившись в наших семьях. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Божий, мы благодарны Тебе за то, что Ты не погнушался этим грешным миром, оставил славу небес, которой нам даже трудно представить, Господи, что там в Твоем Царстве в небесах, какова там слава, красота и сияние. И однако же Ты все это оставил, принял нашу человеческую плоть для того, чтобы во плоти принять на Себя всю нашу грязь, всю нашу нечистоту, все наши грехи, пригвоздить их ко древу, чтобы дать нам свободный вход в эти вечные обители. Хвала Тебе за это и слава Тебе за это. А для этого Ты, Господи, также и приготовил эту семью, приготовил этих людей, где бы ты мог 30 лет, в течение 30 лет находиться в послушании этим своим родителям. Помоги нам сегодня, Господь, взирая на эти примеры благочестивых и праведных людей, доверяясь Тебе, Господи, быть послушны Твоему Слову в любых ситуациях нашей жизни. Благослови, Господи, тех, кого нету вместе с нами сегодня, наших больных. Мы просим у Тебя, Господи, за нашу сестру Зину, которая операцией была также, чтобы Ты ее благословил, уврачевал и дал возможность опять быть в доме Твоем, а также в своей семье. И всех остальных больных мы приносим на руках молитвы перед престол благодати. Мы также просим и Тебя за Фрунзе, который будет уезжать, чтобы Ты благословил его в пути, а также и там, эту встречу, с кем он будет иметь, чтобы это было, во-первых, для Тебя славой, а для них духовного их роста и духовного ободрения, также в полном благополучии возвратиться назад. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.